Господь Иисус Христос, проповедуя Евангелие, не раз обращался к своим современникам с такими словами, слышать которые им было то странно, а то и невозможно. Они, впрочем, как и мы сегодня, от каких-то слов Спасителя приходили в недоумение или возмущение, а от каких-то и вовсе впадали в гнев и даже искали возможность убить его. Таких «возмутительных» в кавычках мест в Евангелии немало. И потому, что любое слово для человека неверующего может служить соблазном, и потому, что людям, которые считают себя верующими, невыносимо бывает слушать, когда им говорят, что дела их неправильны, а мысли неправедны. Давайте вспомним некоторые из таких евангельских отрывков. Это беседа Господа с богатым юношей, который отошел от Христа опечаленным, а вслед за ним печалятся и многие, когда слышат, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Или возьмем реакцию учеников на рассказ Христа о таинстве Евхаристии. «Какие странные слова!» – восклицали они. «Кто может это слушать?» Или разговор Спасителя с иудеями, когда он сказал, что их отец – дьявол. Иудеи тогда вооружились камнями. Ну и, наконец, обратимся к тому «возмутительному» в кавычках отрывку, который имеет отношение к нашему сегодняшнему уроку. Помните, что сказал Спаситель человеку, желающему исследовать за ним и отлучиться, чтобы похоронить своего отца? «Пусть мертвые погребают своих мертвецов». Так вот, святитель Игнатий, приводя этот эпизод в слове о смерти, поясняет, «мертвыми Господь называет тех живых людей, у которых души умерщвлены грехами». И сегодня мы будем говорить о том, как и чем можно оживлять такие души. В главе «Душевная смерть» святитель Игнатий называет средства для такого оживления или воскресения души. Он пишет, первое воскресение совершается при посредстве двух таинств – крещения и покаяния. Через святое крещение душа воскресает от гроба неверия и нечестия или от первородного греха и собственных грехов, соделанных в нечестии. А через покаяние уже верующая душа воскресает от смерти, нанесенной ей смертными грехами или нерадивой любосластной жизнью после крещения. И совершитель такого воскресения – Дух Святой.
Знаете, вот еще раз повторюсь, так удивительно слушать, когда люди о покаянии начинают плохо говорить, как о чем-то таком мрачном, унылом, таком каком-то мертвящем. Нам говорят, так это средство через Духа Святого жить. А человек говорит, нет, там, не надо мне ничего не говорите. Вот чем не Адам, да, который в кустах от Бога спрятался, скрывая свою наготу. Вот эту вот наготу своих душ, да, вот эти вот язвы своей души мы часто очень прячем под нежеланием каяться. А и святитель Игнатий, и другие отцы, которые писали о покаянии, они пишут, что это средство оживления, воскресения. Вот убили тебя, да, враги смертным грехом, неопытного, слабого, необученного, там, подсказать тебе некому. Начни каяться, и Дух Святой придет к тебе и оживит. Оживит, восстановит. У одного из подвижников, по-моему, Марка подвижника, было интересные слова такие написаны, что покаяние восстанавливает чистоту души. То есть как бы человек ни согрешил, если он будет каяться, а покаяние – это не просто признать свой грех, да? Это узнать, раскаяться, не повторять, стараться не повторять, да, бороться с ним, то восстановится у человека чистота его души. Об этом заповеди Христовы говорят, вот заповеди блаженств. Начиная с блаженно нищие духом, да, дальше возрастает человек. Все нам дано. Как это понимать, тоже уже все нам дано, разъяснено. Только бери и действуй.
Бери и действуй, начни каяться. Увы, для кого-то такие призывы становятся просто лозунгами, исполнять которые не обязательно. Да и непонятно, как, зачем. Однажды мы уже приводили на наших уроках пример беседы двух христианок, когда одна из них по поводу непрестанного покаяния с возмущением сказала, «Что теперь только и делать, что каяться, да каяться?» И этот возмущенный вопрос свидетельствует о том, что человек просто не понимает сути покаяния и не понимает, как и зачем исполнять заповедь Христову «покайтесь».
Покаяться – это действительно это изменить жизнь. Изменить жизнь. И изменить жизнь не получится у человека самому, вот своим каким-то усилием. То есть человек, который приходит к вере, да, вот о них будем говорить, да, наших братьев, которые приходят к вере и обнаружили, что жизнь у них в скорбях, в страданиях, в мучениях. Этот человек должен изучить основы веры обязательно. Он должен узнать, как церковь верит в Бога. Во-вторых, он должен узнать, что в его жизни, какие поступки прошлые или сейчас, идущие, текущие, являются грехом, отрывающим от Бога. И человек должен начать изменять свою жизнь. Сначала это происходит на уровне ума, когда человек уже начинает замечать, да, что он делает, оценивать, сожалеть об этом, сожалеть в молитве. Вот вы говорите, там, упасть и на коленях молиться, это, в принципе, тоже можно делать. И Бога призывать, почему нет, это как одно из таких духовных упражнений. Да? И человек должен начать именно выстраивать жизнь так, отрекаться от того, что он любил, в плане греховного, да, менять свою жизнь, чтобы она действительно поменялась, стала другой. Не повторялись смертные грехи. Вот признаком прощения, как отцы пишут, да, смертных грехов является их неповторение. Вот. А для этого должен пройти вот целый вот такой процесс. Именно с началом изучения веры. Это не просто так пришел, сказал, я больше не буду. Вот. Это не покаяние, конечно. Оно обязательно связано с молитвой, оно обязательно с внутренним состоянием, когда человек внутренне помнит, что он грешник, помнит и молится об этом Богу. Вот, понимаете, не молитвослов читает только, это и внутренняя молитва, это и внутреннее обращение. Вот так получается. То есть это целый процесс, который может занять определенное количество времени, но он нужен. Это процесс как раз... Вот если с болезнью связать, у человека, допустим, начал плохо себя чувствовать, что он должен делать? Он должен прийти к врачу, естественно, да? Пройти анализы определенные, потом уже какой-то диагноз поставлен. Также и человек, он приходит в церковь, начинает изучать веру, начинает изучать, что является грехом, да? Как правильно молиться, как правильно бороться с грехами. И потом идет процесс уже выздоровления.
О том, как нелегко бывает лечиться и выздоравливать, хорошо знают те, кому довелось серьезно поболеть. Люди, проходившие этот путь, прекрасно понимают, как важно при этом иметь качественное медицинское сопровождение, наблюдаться у специалиста, соблюдать особый режим, правильно питаться, принимать соответствующие лекарства и процедуры. Вот и для духовного выздоровления нам также требуется помощь и сопровождение как Бога, так и других людей, священников или простых опытных мирян, которые, кто сказал, что нет, могут подсказать, что и на каком этапе важно делать, как именно, на что обращать внимание, чего остерегаться и так далее. Ведь в церкви за всю ее многовековую историю уже давно определены те врачества, которые необходимы для оживления грешной души. Вот только как о них узнать, если нам об этом не расскажут? Не правда ли созвучно тому, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам? Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И мы, продолжая на сегодняшнем уроке череду подобных вопросов, спрашиваем, как узнать о грехах, если нам о них не расскажут? Как понять, что ты каешься правильно, если тебе не помогут, не просветят? И так далее. Таких вопросов христианину, который ответственно и серьезно относится к своему спасению, не избежать, и без поиска ответов на них не обойтись. Тонущий человек сам себя за волосы из воды не вытащит. И когда главный герой книги «12 стульев» говорил, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то на самом деле он вовсе не имел в виду спасение. Просто так иронично Остап Бендер доносил до своего собеседника мысль, что каждый должен решать свои проблемы сам, и помощи ни от кого не ждать, мол, все равно не дождешься. А сегодня мы уже нередко безо всякой иронии говорим, это не наши проблемы или это ваши проблемы. Однако такие позиции характерны для общества далекого не просто от религиозных, но и нравственных идеалов, в котором человек человеку никто. А в церкви все, слава Богу, не так. Здесь сам по себе и в одиночку никто не спасается и не оживает от греха. Грешник, желающий избавиться от своей мертвости, должен прибегать к таинствам церкви, учиться покаянию, жизни по Евангелию, но при этом помнить слова святителя Игнатия, что совершитель воскресения – Дух Святой.
Да, это очень важные слова. Знаете еще почему? Вот не надо все списывать на человеческие усилия. Это действительно этим процессом руководит сам Господь. И еще раз напомним, вот эти основы правильных понятий духовной жизни, что покаяние является даром. Вот приходится часто человека тоже теребить, такого, как вот то потрясти его, на место поставить. Вот грехи увидел, а плохо все там, жизнь никакая, как жить? Тебе дар дан. Вот ты был слеп, и у тебя открылись на себя глаза. И человек говорит, у ее раньше не замечал, начал грехи замечать свои. Так это же дар. Представляете, мы какие становимся поросята, если мы, нам дар дан, и мы этот дар начинаем выбрасывать куда-то в канал там, отчаяния своего. Вот. Поэтому даже сама возможность увидеть свой грех, оно является признаком того, что начинает действовать благодать Святого Духа на человека. Это совсем по-другому надо оценивать. Благодарить Бога надо за то, что Он нам показал наш грех. А мы это начинаем использовать как наоборот, средство уйти от Бога, скрыться от Него в кустах. Потому что обнажение свое увидели, там, наших грехов, наше сердце, какое оно себя представляет. Вот, поэтому это, конечно, это дар. Вот, и руководит этим, конечно же, Господь. Если Он говорит, что на небесах радость великая не от дискотеки, а от единого кающегося человека, то неужели он не способствует тому, чтобы помочь человеку? Вот мы видим по примерам прихожан, это многочисленные примеры, когда вот то, что я описал, да, как каяться, это, казалось бы, человеческий процесс, да, но это наши усилия, мы должны Богу показать, что мы не хотим согрешать. И Господь очень сильно помогает людям, когда действительно люди, находящиеся вообще в страшных вообще цепях этих грехов, они освобождаются сейчас. Не когда-то там в первом веке, а сейчас, потому что они начинают каяться, и Бог их слышит и помогает им. И мне кажется, это самые настоящие чудеса, которые сейчас происходят тихо и незаметно. Реально люди начинают жить другой жизнью. Вот это вот дорогого стоит. Поэтому нельзя вот эти вот слова так просто пробежать, Дух Святый, и все, ничего для нас как бы не задело сердце. Это в реальности происходит. Когда человек только хочет, ну, воскресенье, да, когда хочет выбраться из помойки, в которой он живет. И эта помойка не обязательно там пьянство, наркомания и блуд. Помойки неправильных понятий, отчаяния, которое сейчас просто вот очень сильно побеждает сердце человека. Помойки тщеславия, гнева, сребролюбия и так далее, других страстей. Это все возможно, если правильно идти к Христу. И этим руководит Дух Святой. Это очень много значит. Вот эти слова. Именно утвердительно, убедительно, что надо трудиться, а результат уже от Господа зависит.
Спасение — это воссоздание падшей природы человека божественной благодатью Святого Духа через веру в Иисуса Христа и через подвиг исполнения евангельских заповедей. Спасение есть исцеление человека от греха и его последствий. Но снова и снова повторим, своими силами человек спастись не может. Потому нам, людям, и нужен Спаситель, сам Господь Бог. Мы, люди, учит святитель Афанасий Великий, и стали побуждением к его воплощению. Для нашего спасения Бог показал столько человеколюбия, что принял человеческое тело и явился в нем. Но это не значит, что отныне дело нашего спасения совершается автоматически. Нет, мы сами ради спасения должны учиться жизни христианской, учиться покаянию. И чтобы такая учеба стала настоящей, чтобы наша борьба со страстями не ограничивалась формальной исповедью, а наше доброделание не было фарисейским, Господь помогает нам учить уроки веры через самые разные обстоятельства.
Когда-то Господь захочет нас смирить, потому что, видите, вот, допустим, я борюсь, ну, допустим, давайте возьмем там, ну, с блудом, допустим. Вот хочу победить блудную страсть. Там, или гнев, допустим, да, или там чревоугодие. Но во мне же не одна эта страсть. Источник-то всех страстей какая? Гордость, правда? И вот Господь хочет, чтобы во мне не было ни гордости, ни этого блуда, там, гнева, чревоугодия. И поэтому, когда я начинаю бороться с блудом, гневом, чревоугодием, у меня не очень получается. Да почему? задаем себе вопросом, если это Богу угодный процесс. Да потому что вот если дать мне сейчас победу, то вот та основная страсть, она поднимет голову. И я буду, вот сатана, он не блудит, не гневается, вот как мы там, да, не дерется, не объедается. Но гордость у него превышает все. Также и мы можем, если нам составить, у нас убрать эту борьбу, то гордость так поднимется, что мы потом бесочеловеками станем и отвернемся от Бога. А Господь оставляет нам борьбу, чтобы через вот эту борьбу с плотью очистить душу от гордости, чтобы мы потом сказали: «Господи, да я его... никто вообще ничто». Понимаете? А мы хотим так: пришел, щелкнул как официанту, ну-ка давай там, убери у меня. Не убрал, да ладно, ты не буду да, вообще ничем заниматься. Ну что за капризы? Это как раз признаки нашей неготовности, вот, неправильной веры и всякие неправильные настроения. Вот. Поэтому надо учиться у отцов и за ними ползти как можешь. Вот наш такой сейчас путь, мне кажется.
И далее святитель Игнатий говорит о том, что апостол Иоанн Богослов видел тех, кто воскрес от душевной смерти, и поведал о них следующее. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились ни зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение». И здесь святитель Игнатий поясняет, в чем именно заключается это первое воскресение, это оживление души. Во-первых, верой в Господа Иисуса Христа. Во-вторых, в омовении грехов святым крещением. А в-третьих, в жизни по заповедям Христовым и в очищении покаянием тех грехов, которые были совершены уже после крещения. Толкуя сказанное апостолом Иоанном, святитель поясняет, что святые могут господствовать над страстями, над демонами, над недугами человеческими, над стихиями, над зверями, и что они имеют обилие духовных дарований. Благодаря таким дарованиям они способны обличать и отвергать грех, различать ангелов тьмы, то есть бесов, и не позволять им обольщать себя. Святые не поклонились ни зверю, ни антихристу, ни гонителям веры, требовавшим от христиан отречения от Христа и отвержения его заповедей. Они не приняли на себя начертаний врага Божия, но, усвоив себе ум Христов, постоянно выражали его в образе своих мыслей и действий, и потому воцарились со Христом. Для них нет смерти. Для них разлучение души с телом – это не смерть, а переход от скорбного земного странствования к вечной радости и упокоению.
Ну да, тут речь идет о святых, конечно, не о наших прихожанах, которых я люблю, ценю, уважаю. Там не о вас, не обо мне. Речь идет о святых, тех, которые нам показали всю жизнь, прожив в покаянии. Вот как это, да, что действительно, несмотря на то, что они и обыкновенные люди, с помощью Бога, прожив жизнь в покаянии, эти люди действительно приобретают победу над лукавым. И для них смерть не трагедия, как для нас с вами, и страх, и ужас, и то, с чего мы с вами начинали сегодняшний урок, да, рассуждать, уроки наши, что люди там воспринимают тему смерти как некий ужас. А как апостол Павел писал, да, что для него смерть – это приобретение, потому что он Господу уходит. Мы так не можем, конечно, сказать. Вот наша задача все-таки пока ползти, карабкаться, скрестись. Но образцы были, вот это очень важно. Знаете, тоже по гордости мы делаем ошибку такую. Человек прочитает творение отцов или жития и начинает впадать в уныние. Ну, лукавый так, хитро играет, такие вот кошки-мышки с нашим несчастным умом. Человек говорит: ну, я так не могу, ну, ты кто такой? Чтобы начать рассуждать, что ты так можешь или не можешь. Ведь никто не говорит, делай так же, там, как отцы там, один финик там, на всю неделю вкушали и были совершенно полны сил. Это не к этому же стремится человек. Вот. А люди и тут находят, вернее, лукавые находят людей, столкнуть в уныние и печаль. Хотя нам показаны образцы, к чему стремиться. Да? Вот не в плане там... таких абсолютных уже чудесных состояний, да, А сколько в житиях святых именно перемен людей? Вот к этому надо стремиться. Это брать за образец.
Однако на практике отец Андрей не раз сталкивался с людьми, которые не только не берут за образец борьбу святых со грехом, их усердие в покаянии. Некоторые просто не боятся грешить, не боятся потерять мир с Богом, и даже страшный суд им не страшен. И они не понимают, почему его надо бояться.
Я просто встречал уже такие рассуждения, что страшный суд не страшный. Что это будет страшный суд в плане, знаете, всеобщего оправдания. Вот все-таки Господь в Евангелии нам говорит о другом, что сделавшие добро будут воскрешены в жизнь вечную, а сделавшие зло, да, то есть не покаявшиеся, они будут осуждены в вечное мучение, вечное осуждение. Вот поэтому мое такое желание предупредить, не попадаться на вот на эти неправильные понимания, да, а смотрите, у святителя Игнатия, как он пишет, что действительно, что это будет суд для уже осужденных, это будет осуждение уже вечную смерть. Это страшно, поэтому это нам повод еще раз задуматься о себе, взять себя в руки и начать трудиться над собой.
Свят, 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 Иисус.